Третье. Доклад о партийной программе 19 марта. Страница 151. Аплодисменты. Товарищи, согласно разделению тем, о котором мы условились с товарищем Бухариным, на меня возложено выяснение точки зрения комиссии по целому ряду конкретных и наиболее спорных или наиболее интересующих в настоящее время партию пунктов. Я начну вкратце с тех пунктов, которые в конце своего доклада затронул товарищ Бухарин, как пунктов спорных между нами внутри комиссии. Первый – это характер построения общей части программы. Товарищ Бухарин, по-моему, не совсем верно изложил здесь то, почему большинство комиссии отвергло все попытки построить программу с вычеркиванием всего того, что говорилось о старом капитализме. Товарищ Бухарин говорил таким образом, что у него иногда выходило, будто бы большинство комиссии боялось того, что про это скажут. Боялось, что большинство комиссии будет обвинено в недостаточном почтении к старому. Нет сомнения, что при таком изложении позиции большинства комиссии она представляется весьма смешной. Но это далеко от истины. Большинство комиссий отвергло такие попытки, потому что они были бы неверны. Они не соответствовали бы действительному положению дела. Чистый империализм без основной базы капитализма никогда не существовал, нигде не существует и никогда существовать не будет. Это есть неверное обобщение всего того, что говорилось о синдикатах, картелях, трестах, финансовом капитализме, когда изображали финансовый капитализм так, как будто никаких основ старого капитализма под ним нет. Страница 152. Это неверно. Особенно это будет неверно для эпохи империалистской войны и для эпохи после империалистской войны. Еще Энгельс писал в одном своем рассуждении о грядущей войне, что это будет гораздо более свирепое опустошение, чем после 30-летней войны, что человечество в значительной степени придет к одичанию, что наш искусственный аппарат торговли и промышленности потерпит крах. Смотри Энгельс, введение к брошюре Боргхейма «На память ура-патриотам 1806-1807 годов». Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 361. В начале войны социал-предатели и оппортунисты хвастались по поводу живучести капитализма и высмеивали фанатиков или полуанархистов, как они нас называли. Смотрите, говорили они, эти предсказания не исполнились. События показали, что это было верно лишь по отношению к весьма небольшой части стран и на весьма небольшой период времени. А теперь не только в России, не только в Германии, но и в странах-победительницах начинается именно такое гигантское разрушение современного капитализма, которое сплошь и рядом снимает этот искусственный аппарат и возрождает старый капитализм. Когда товарищ Бухарин говорил о том, что можно попытаться дать цельную картину разрушения капитализма и империализма, мы возражали в комиссии, и я должен возразить здесь. Попробуйте, и вы увидите, что не удастся. Товарищ Бухарин сделал одну такую попытку там, в комиссии, и сам от нее отказался. Я совершенно уверен, что если бы кто-нибудь мог это сделать, то больше всего товарищ Бухарин, который очень много и очень обстоятельно этим вопросом занимался. Я утверждаю, что такая попытка удачной быть не может, потому что задача неверна. Мы в России сейчас переживаем последствия империалистской войны и начало диктатуры пролетариата. В то же время в целом ряде областей России, которые были отрезаны друг от друга более чем прежде, мы переживаем сплошь и рядом возрождение капитализма и развитие его первой стадии. Из этого не выскочить. Страница 153. Если написать программу так, как хотел товарищ Бухарин, эта программа будет неверна. Она будет в лучшем случае воспроизводить лучшее, что сказано о финансовом капитализме и империализме, но не воспроизведет действительности, потому что в этой действительности как раз такой цельности нет. Программа, составленная из разнородных частей, это не изящно, но это, конечно, не важно. Но иная программа просто будет неверна. Из этой разнокалиберности, из этого построения, из разного материала, как это ни неприятно, как это ни недостаточно стройно, из этого мы не выскочим в течение очень долгого периода. Когда выскочим, тогда мы создадим другую программу. Но тогда мы будем жить уже в социалистическом обществе. Претендовать на то, что там будет так же, как теперь, было бы смешно. Мы живем в такое время, когда целый ряд элементарнейших, основных явлений капитализма воскрешен. Взять хотя бы крах транспорта, который мы так хорошо, или вернее, так плохо на себе испытываем. Это ведь есть и в других странах, даже в странах-победительницах. А что значит крах транспорта в империалистской системе? Возвращение к самым первоначальным формам товарного производства. Мы знаем хорошо, что такое мешочники. Это слово, кажется, до сих пор иностранцам было непонятно. А теперь поговорите с приехавшими на конгресс Третьего интернационала товарищами. Оказывается, что начинают зарождаться подобные слова и в Германии, и в Швейцарии. А ведь эту категорию вы не подведете ни под какую диктатуру пролетариата, а должны будете вернуться к низам капиталистического общества и товарного производства. Выскочить из этой печальной действительности посредством создания гладкой и цельной программы значит выскочить в нечто безвоздушное и заоблачное, написать программу неверную. И вовсе не почтение к старому, как вежливо намекал товарищ Бухарин, заставляло нас вставлять здесь места из старой программы. Выходило так. Писалась программа в 1903 году при участии Ленина. Несомненно, программа плохая, но так как старые люди больше всего любят вспоминать прошлое, то из почтения к старому составили в новую эпоху новую программу, в которой повторяют старое. Если бы это было так, то таких чудаков можно было бы осмеять. Я утверждаю, что это не так. Том 38, страница 154. Тот капитализм, который был обрисован в 1903 году, продолжает оставаться и в 1919 году в Советской Пролетарской Республике, как раз благодаря разложению империализма в силу его краха. Такой капитализм можно найти, например, и в губернии Самарской, и в губернии Вятской, не слишком далеких от Москвы. В эпоху, когда гражданская война разрывает страну на части, из этого положения, из этого мешочничества мы выйдем не скоро. Вот почему иное построение программы было бы неверно. Надо сказать то, что есть. Программа должна заключать абсолютно непререкаемое, фактически установленное. Только тогда она программа марксистская. Товарищ Бухарин теоретически это вполне понимает и говорит, что программа должна быть конкретна. Но одно дело понимать, а другое дело фактически проводить. Конкретность товарища Бухарина – это книжное изложение финансового капитализма. В действительности мы наблюдаем разнородные явления. в каждой земледельческой губернии. Мы наблюдаем наряду с монополизированной промышленностью свободную конкуренцию. Нигде в мире монополистический капитализм без свободной конкуренции в целом ряде отраслей не существовал и не будет существовать. Написать такую систему – это значит написать систему, оторванную от жизни и неверную. Если Маркс говорил о мануфактуре, что она явилась надстройкой над массовым мелким производством, то империализм и финансовый капитализм есть надстройка над старым капитализмом. Смотри «Маркс. Капитал. Том 1». «Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 23. Страница 381». Если разрушить его верхушку, обнажится старый капитализм. Стоять на такой точке зрения, что есть цельный империализм без старого капитализма, это значит принять желаемое за действительность. Страница 155. Это естественная ошибка, в которую впадают очень легко. И если бы перед нами был цельный империализм, который насквозь переделал капитализм, наша задача была бы во 100 000 раз легче. Это давало бы такую систему, когда все подчинялось бы одному финансовому капиталу, тогда оставалось бы только снять верхушку и передать остальное в руки пролетариата. Это было бы чрезвычайно приятно, но этого нет в действительности. В действительности развитие таково, что приходится поступать совершенно иначе. Империализм есть надстройка над капитализмом. Когда он разрушается, приходится иметь дело с разрушением верхушки и обнажением основания. Вот почему наша программа, если она хочет быть верной, должна сказать то, что есть. Есть старый капитализм, который в целом ряде областей дорос до империализма. Его тенденции только империалистические. Коренные вопросы можно рассматривать только с точки зрения империализма. Нет ни одного крупного вопроса внутренней или внешней политики, который мог бы быть решен иначе, как с точки зрения этой тенденции. Программа не об этом сейчас говорит. В действительности существует громаднейшая подпочва старого капитализма. Есть надстройка империализма, которая привела к войне. И из этой войны вытекло начало диктатуры пролетариата. Из этой фазы вы не выскочите. Этот факт характеризует самый темп развития пролетарской революции во всем мире и останется фактом на много лет. Западноевропейские революции, может быть, пройдут более гладко, но все же для реорганизации всего мира, для реорганизации большинства стран потребуется много и много лет. А это означает, что в тот переходный период, который мы переживаем, мы из этой мозаичной действительности не выскочим. Эту составленную из разнородных частей действительность отбросить нельзя, как бы она ни изящна ни была, ни грана отсюда выбросить нельзя. Неверна будет программа, составленная иначе, чем она составлена. Страница 156. Мы говорим, что пришли к диктатуре, но надо же знать, как пришли. Прошлое нас держит, хватает тысячами рук и не дает шага вперед сделать или заставляет делать эти шаги так плохо, как мы делаем. И мы говорим, чтобы понять, в какое положение мы попадаем, надо сказать, как мы шли, что нас подвело к самой социалистической революции. Нас подвел империализм, нас подвел капитализм в его первоначальных товарно-хозяйственных формах. Надо все это понимать, потому что только учитывая действительность, мы сможем разрешить такие вопросы, как, скажем, отношение к среднему крестьянству. На самом деле, откуда мог взяться средний крестьянин в эпоху чисто империалистического капитализма? Ведь даже в странах, просто капиталистических его не было. Если мы будем решать вопрос о нашем отношении к этому чуть ли не средневековому явлению, к среднему крестьянству, стоя исключительно на точке зрения империализма и диктатуры пролетариата, у нас совершенно не сойдутся концы с концами, и мы много набьем себе шишек. Если же нам менять свое отношение к среднему крестьянству, тогда и в теоретической части потрудитесь сказать, откуда он взялся, что он такое. Он есть мелкий товаропроизводитель. Вот та азбука капитализма, которую сказать нужно, потому что мы из этой азбуки все еще не вылезли. От этого отмахнуться и сказать, зачем нам заниматься азбукой, когда мы финансовый капитализм изучили, это в высшей степени несерьезно. То же самое я должен сказать по отношению к национальному вопросу. И здесь товарищ Бухарин принимает желаемое за действительность. Он говорит, что признавать право нации на самоопределение нельзя. Нация – значит буржуазия вместе с пролетариатом. Мы, пролетарии, будем признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии. Это ни с чем не сообразно. Нет, извините, это сообразно с тем, что есть. Если вы это выкинете, у вас получится фантазия. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации, происходящий в недрах нации, на процесс отделения пролетариата от буржуазии. Но посмотрим еще, как пойдет эта дифференциация. Страница 157. Возьмите, например, Германию, образец передовой капиталистической страны, которая в смысле организованности капитализма, финансового капитализма, была выше Америки. Она была ниже во многих отношениях, в отношении техники и производства, в политическом отношении, но в отношении организованности финансового капитализма, в отношении превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, Германия была выше Америки. Казалось бы, это образец. А что происходит там? Дифференцировался ли германский пролетариат от буржуазии? Нет. Ведь только о нескольких крупных городах сообщалось, что большинство рабочих в них против шейдемановцев. Но как это получилось? Путем союза спартаковцев с немецкими трижды проклятыми меньшевиками-независимцами, которые путают все и хотят поженить систему советов с учредилкой. Ведь вот что происходит в этой самой Германии. А ведь это передовая страна. Товарищ Бухарин говорит, зачем нам право нации на самоопределение? Я должен повторить то, что возражал ему, когда он в 1917 году летом предлагал откинуть программу «Минимум» и оставить только программу «Максимум». Я тогда ответил, не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати. Когда мы завоюем власть, да немного подождем, тогда мы это сделаем. Смотри сочинение, пятое издание, том 34, страницы с 372 по 376. Мы власть завоевали, немножечко подождали, теперь я согласен это сделать. Мы вошли целиком в социалистическое строительство, отбились от первого натиска, который грозил нам, теперь это будет уместно. То же самое относится и к праву нации на самоопределение. «Я хочу признавать только право трудящихся классов на самоопределение», — говорит товарищ Бухарин. «Вы, значит, хотите признать то, чего в действительности не достигли ни в одной стране, кроме России. Это смешно. Посмотрите на Финляндию. Страна демократическая, более развитая, более культурная, чем мы. В ней идет процесс выделения, дифференциации пролетариата. Идет своеобразно, гораздо более мучительно, чем у нас. Страница 158. Финны испытали диктатуру Германии. Теперь испытывают диктатуру союзных держав. Но благодаря тому, что мы признали право нации на самоопределение, процесс дифференциации там был облегчен. Я очень хорошо помню сцену, когда мне пришлось в Смольном давать грамоту свинхууду, что значит в переводе на русский язык «свиноголовый», представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача. Он мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. Как это было нехорошо. Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. Надо было это сделать. Имеется в виду вручение 18-31 декабря 1917 года Лениным декрета Совета народных комиссаров о признании независимости Финляндии главе буржуазного финляндского правительства Свинхуводу и государственному секретарю Энкелю. 22 декабря 1917 года, 4 января 1918 в ЦИК утвердил декрет о признании независимости Финляндии. Свинхувуд. Пер Эвинт. 1861-1944 годы. Финляндский политический и государственный деятель. В 1917-1918 годах глава буржуазного правительства Финляндии, проводившего беспощадный террор против финляндской рабочей революции. С 1931 по 1937 год президент Финляндской республики. После провала на очередных президентских выборах отошел от политической деятельности. А вчера разве не пришлось то же сделать по отношению к Башкирской республике? Ленин имеет в виду переговоры об образовании Башкирской автономной Советской Республики, которые велись с башкирской делегацией в марте 1919 года. 20 марта было подписано соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. Оно было утверждено председателем Совнаркома Лениным и председателем в ЦИК. Соглашение устанавливало организацию автономной Башкирской Советской Республики на основе Советской Конституции, определяло границы республики и ее административное деление. Соглашение было опубликовано 23 марта 1919 года в газете «Известия» в ЦИК номер 63. Когда товарищ Бухарин говорил «можно кое-для кого это право признать», так я даже записал, что у него в этот список попали готтентоты, бушмены, индусы. Слушая это перечисление, я думал, каким образом товарищ Бухарин забыл одну маленькую мелочь, забыл башкир. Бушменов в России не имеется. Насчет готтентотов я тоже не слыхал, чтобы они претендовали на автономную республику. Но ведь у нас есть башкиры, киргизы, целый ряд других народов, и по отношению к ним мы не можем отказать в признании. Мы не можем отказывать в этом ни одному из народов, живущих в пределах бывшей Российской империи. Допустим даже, что башкиры свергли бы эксплуататоров, и мы помогли бы им это сделать. Но ведь это возможно только в том случае, если переворот вполне назрел. И сделать это надо осторожно, чтобы своим вмешательством не задержать тот самый процесс дифференциации пролетариата, который мы должны ускорить. Что же мы можем сделать по отношению к таким народам, как киргизы, узбеки, таджики, туркмены, которые до сих пор находятся под влиянием своих мул? У нас в России население после долгого опыта с попами помогло нам их скинуть. Но вы знаете, как плохо еще прошел в жизнь декрет о гражданском браке. Можем ли мы подойти к этим народам и сказать, мы скинем ваших эксплуататоров? Мы этого сделать не можем, потому что они всецело в подчинении у своих мул. Тут надо дождаться развития данной нации, дифференциации пролетариата от буржуазных элементов, которая неизбежна.